Здравствуйте, я Дарья Платонова, и это программа «Большое пробуждение» на радио «Аврора». И сегодня мы поговорим с вами о противостоянии России и США. Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями России. Также президент Соединенных Штатов Америки объявил о введении санкций против 6 российских технических компаний, о введении санкций против 32 российских физических лицах и организациях, а также под санкции подпали 4 веб-сайта, информационные аналитические агентства, среди которых есть Inforos, Strategic Culture, South Front и News Front, небезызвестные нам. Интересно, что сегодня внимание санкционное правительство США также обращено и на информационные ресурсы. Для нас это важно, потому что это подтверждает лишний раз, что сегодня война ведется в информационном пространстве, в отличие от предыдущих фаз. И в концепциях национальной безопасности США, и в множестве документов и аналитических докладов, которые поступают регулярно на стол президента США, говорится о необходимости информационного противодействия действиям Российской Федерации в зарубежном пространстве и помещение в санкционный лист этих 4 информационно-аналитических агентств является лишний раз символом того, еще раз показывает, что информационная война находится в фазе ее горячего проявления, и что войны не прекращаются. По сути дела, мы свидетели тотальной войны, если применять терминологию Карла Шмидта. Только ведется она в информационном пространстве. Будем бдительны и будем искать возможность анализировать, интерпретировать информацию и будем пытаться составить некоторую картину того, как Запад пытается изменить и модифицировать информацию и превратить ее в фейк. Это одна из целей нашей программы, и я напомню, что в рамках наших эфиров мы разбираем зарубежные публикации, анализируем их, переводим. И сегодня я хотела бы предложить довольно острую тему, связанную с санкциями, с Байденом. Это тема США и глобальной доминации. Байден заявил, что усилия Российской Федерации подорвать свободные выборы в США и других странах и ее вредоносная атака представляют собой необычную и экстраординарную угрозу безопасности США. На днях в издании Foreign Affairs вышла статья политолога, журналиста, известного неоконсерватора Роберта Кейгана и по совместительству еще в 2008 году работавшего на Маккейна в рамках его президентской кампании, также сотрудника фонда Карнеги, представителя республиканской партии, одновременно мужа Виктории Нуланд, Роберта Кейгана с названием «A superpower, like it or not». «Америка сверхдержава, нравится ли вам это или нет?» Перевод этого материала вы можете найти на русском на портале Катехан. А что касается оригинала, то обратитесь в издание Foreign Affairs. Именно на сайте этого агентства вышел программный материал ультранеоконсервативного толка, который во многом даст ключ к пониманию тех процессов, которые сегодня сбываются в рамках эскалации отношений США и России. Кейган начинает материал с того, что говорит, что для каждого народа, в принципе, естественно желание возвращения величия. Для китайцев это возвращение былой империи, для русских это некоторая ностальгия по Советскому Союзу. И это самовосприятие, желание вернуть былую славу, историческая память пронизывает все политические решения стран, которые мы сегодня наблюдаем. При этом Кейган отмечает, что вот у американцев этого стремления не то чтобы не наблюдается, но они будто бы о нем забыли. То есть американцы и США вмешиваются в ситуации якобы несправедливости в мире, но при этом они считают это реакцией исключительно на обстоятельства. Таким образом, Кейган отмечает, что у США как будто бы нету этой исторической памяти, и как будто бы они в принципе не понимают их миссию, которая в материале подается даже как сакральная миссия, благословенная, миссию по трансляции демократической повестки, которую несут себе США, во внешний мир. Далее Кейган отмечает, что негативное восприятие американцами и войны в Афганистане и в Ираке на самом деле является обусловленным тем, что они не понимают необходимости вторжения в эти регионы, и США, как бы ориентируясь на эту публику, не до конца добиваются победы в этих регионах. Приведу пример. Цитату. То, что американцы называют относительно дешевое военное участие в Афганистане и Ираке вечными войнами, является лишь последним примером их нетерпимости к грязному и бесконечному делу сохранения всеобщего мира и действий по предотвращению угроз. В обоих случаях американцы оставались одной ногой за дверью в тот момент, когда они вошли в эти страны, что ограничивало их способность контролировать сложные ситуации. Таким образом, Кейган говорит о том, что внешняя политика США на самом деле была недостаточной, как бы американцы входили в регион, но частично, на одну вторую, оставаясь одной ногой в регионе и другой ногой где-то в иной сфере. Собственно, Кейган, когда анализирует восприятие американцами роли США в мире, говорит о том, что пришло время сейчас, как никогда раньше, пришло время восстанавливать или даже фабриковать представление о США как о некотором мировом миротворце или некотором центре нового мирового порядка. Соответственно, причины, почему именно сейчас это необходимо сделать, Кейган называет то, что трамповское время практически довело мир до состояния критической фазы, до состояния откровенной войны. Кейган говорит, возможно, после 4 лет правления президента Дональда Трампа американцы готовы к откровенному разговору. Ну и Кейган откровенный разговор в этой статье и начинает. Предпочтение американцев к ограниченной международной роли является продуктом их истории и опыта, а также мифов, которые они сами себе рассказывают. Другие великие державы стремятся вернуть прошлые славы, а американцы всегда стремились вернуть то, что они представляют себе как невинность и ограниченные амбиции молодости своей страны. Кейган цитирует британского историка Джеймса Брайса, который писал о Соединенных Штатах в 1888 году следующие слова. «Она издалека слышит враждующие крики европейских рас и вероисповеданий, как боги Эпикура прислушиваются к шуму несчастной земли, раскинувшейся под их золотыми жилыми домами». И, как писал Брайс, в то время США, то есть Америка, плывет по летнему морю. Далее Кейган говорит, да, действительно, у США была роль некоторого периферийного существования, но этот баланс силы и центр мира, в принципе, изменился, и центром мира стала Америка. Но потом мир изменился, и американцы вдруг оказались в его центре, пишет Кейган. Старый порядок, поддерживаемый Великобританией и ставший, возможно, благодаря непрочному миру в Европе, рухнул с приходом новых держав. Подъем Германии разрушил шаткое равновесие в Европе, и европейцы оказались не в состоянии его восстановить. Одновременный подъем Японии и США положил конец более чем столетней морской гегемонии Великобритании. Глобальная геополитика пришла на смену тому, что было доминирующим европейским порядком. И в этой совершенно иной конфигурации власти США были вытеснены на новые позиции. Собственно, Кейган далее цитирует и государственного деятеля Артура Балфура, который говорит, британского, который говорит, что США как бы стали точкой опоры, на которой положился весь остальной мир. Или, по словам президента Теодора Рузвельта, балансом сил во всем мире. В материале Кейган называет США некоторым Deus Ex Machina. Вспомним эту формулу, которая идет из античной трагедии. Deus Ex Machina, что по-гречески звучит как apomachines theos, это выражение, которое означает вмешательство в какой-то процесс некоторой внешней силы в развязке. И этот внешний фактор как бы ранее не появлялся в трагедии, и в, как раз если рассматривать этимологически, что это такое, вот это вот «механес», а по «механес» «теос» «механес» – это был элемент некоторого технического там крана в древнегреческом театре, когда вот с помощью такой конструкции появлялся бог. Появлялся, в, как бы спускаясь с небес, и решал главные проблемы парадокса, которые были среди героев. Таким образом, вообще этот образ, он пронизывает всю античную трагедию и часто встречается, наиболее часто можно его встретить у Еврипида. И таким апомахенестеос в модели Кейгана являются США. Это, кстати, очень интересно. Хотела небольшое философское такое отклонение, заметку на полях этой статьи дать. Дело в том, что использование неоконсерваторами формул, как связанных с философией, довольно частое явление. Для них мир философии был миром вдохновения. И причем вы подумаете, наверное, это философия позитивистского толка. Или, возможно, это философия какая-нибудь современная в духе Карла Поппера, «Открытое общество и его враги». Но нет, это была античная философия. И такие кланы, как неоконсервативный блок, неоконсерваторы вдохновлялись никем иным, как Лео Штраусом. А Лео Штраус был исследователем Сократа, Платона, Аристотеля. И на основании его переинтерпретации платонизма и платоновского государства формируется неоконсервативная модель, согласно которой при адаптации к США, ну, то есть модель государства при адаптации к США наделяется США полноценным правом установления в мире гегемонии. Но это называется не гегемонией, а просвещением всех народов и всех людей. Соответственно, мы упоминали, когда говорили про фейк-ньюс, как неоконсерваторы оценивают фейк. Для них фейк – это некоторое пространство благородной лжи, которое служит интересам, ну, интересам страны, интересам демократии. Вы можете соврать, если это приведет к благу. Оттого фейк-ньюс, в принципе, в неоконсервативной модели легитимизированы. Так вот, возвращаясь к тому, что США называются Deus Ex Machina, а по Mechanes, Mechanes Theos, мы должны всегда, когда мы работаем с неоконсервативной прессой, мыслителями, журналистами, а, кстати, Кейган – постоянный обозреватель Washington Times, то мы должны анализировать, обращать внимание на вот эти философские модели. Потому что политика, вот в Соединенных Штатах Америки это сейчас проявляется, политика неотделима от философии. Это взаимосвязанные вещи. Философия – это не абстракция. Философия может быть выражена в конкретных политических решениях. И все санкции, вся эскалация конфликта, все, что мы сейчас наблюдаем с вами, дорогие слушатели, это не что иное, как на самом деле самое прямолинейное приложение философских моделей к политике. Поэтому я в наших анализах провожу такие философские замечания и впредь это буду делать. Ибо без того, чтобы остановиться и понять, что такое Deus Ex Machina, а по Machines Theos, мы с вами не сможем двигаться. Ну, вы, наверное, конечно, можете со мной поспорить. Я думаю, что в комментариях вы напишите тоже критические замечания. Жду. Пожалуйста, пишите свои возражения, свои размышления. Ну, кстати, вот вопрос, кто внимательно, да, слушает данный эфир. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы вообще относитесь к взаимодействию философии и политики? Считаете ли вы, что политика неотделима от философии, или же все-таки вы придерживаетесь философской, или вы придерживаетесь точки зрения, что философия как бы это одно, один мир, а политика – это другой мир. Ваше мнение мне интересно, и также, если вы, например, ответите, что нет, политика и философия, они как бы совершенно разные миры, ответьте мне, почему тогда неоконсерватизм так связан с философией? А почему неоконсервативные идеи опираются на Штрауса, который переинтерпретирует Платона? Вот на этот вопрос буду ждать ваших ответов, и оставляйте комментарии, да, по поводу соотношения политического и философского. Перейдем далее к следующей формуле Кейгана. Собственно, для Кейгана Соединенные Штаты должны, а просто обязаны в статье постоянно формулировать, эта формулировка проскакивает, то есть must, they need, защитить новый либеральный мировой порядок. Для того, чтобы найти некоторые исторические примеры, Кейган обращается и к Теодору Рузвельту, и к Вудро Вильсону, и к как раз к Лиге наций, и пишет, что Соединенные Штаты заинтересованы в мирной преимуществе либеральной Европе, мирной Азии, открытых безопасных океанах, по которым американцы и их товары могли бы безопасно путешествовать. Но такой мир, отмечает Кейган, можно построить только вокруг американской власти. Таким образом, США заинтересованы в мировом порядке. Кейган отмечает, что такая позиция не всегда положительно оценивается, например, многими республиканцами. Он приводит сопротивление, историческое сопротивление сенатора-республиканца Генри Кэббета Лоджа и других критиков, которые осуждают Лигу наций. Вильсона как ненужную, как предательство видения основателей США. Соответственно, для Соединенных Штатов забота о мировом порядке означала нарушение основных принципов, которые сделали их исключительно миролюбивой нацией в мире, находящейся в состоянии войны. Но такие формулы, и также формулу республиканца Роберта Тафта, который говорил о том, что вот этот миф о необходимости отстаивания либеральных ценностей во всем мире, это на самом деле миф как бы о Дон Кихоте, миф войны с ветряными мельницами, и от него нужно избавляться. Вот эту критику Кейган отвергает и говорит, нет, это неправильно. Мировой порядок – это цель, только США способны его установить, и, соответственно, надо выстраивать не просто эту модель мирового защиты США как защитника нового мирового порядка на противостоянии какой-то доктрине. Да? То есть, например, Кейган говорит, да, американцы понимали опасность коммунизма, они на основании этого как бы отдавали мандат на антикоммунистическую деятельность власти США на ведение как бы постоянного противостояния, но этого недостаточно, пишет Кейган. То есть, помимо такого противостояния открытого врагу нужна как бы более глубокая модель. И тут я опять хотела бы сказать, что это похоже на самом деле на некоторые философские доктрины. То есть мы имеем дело здесь не просто с политикой сиюминутной, не принятием решением о том, кто друг, кто враг, на основании мимолетности, на основании временных идеологии. Но здесь в основе кейгановской модели мы наблюдаем глубоко философское явление обусловленности политических процессов и необходимости противостояния не тем, что где-то есть коммунизм, а тем, что мы, заявляет Кейган, США, являемся носителями истины, мы являемся носителями неизмеримой силы. И эту силу США обязаны проявлять, они обязаны ее показывать, и они обязаны помогать миру сбыться именно в либеральном ключе. Беспорядочная правда, пишет Кейган, заключается в том, что в реальном мире единственная надежда на сохранение либерализма внутри страны и за рубежом – это поддержание мирового порядка, благоприятствующего либерализму. И единственная сила, которая способна поддерживать такой миропорядок – это США. Это не проявление высокомерия, а реальность, коренящаяся в международных обстоятельствах. И это, безусловно, неоднозначное благословение. Пытаясь сохранить этот порядок, Соединенные Штаты использовали и будут использовать власть, иногда неразумно и неэффективно, с непредсказуемыми затратами и морально неоднозначными последствиями. Вот что значит обладать силой. Американцы, естественно, стремились избавиться от этого бремени. Они стремились снять с себя ответственность. Иногда прячась за мечтательным интернационализмом, иногда за решительным отказом принять мир таким, как он есть. И всегда с точки зрения, в которой отсутствует явная и реальная опасность, что они могут оставаться в своей воображаемой крепости. Смотрите, здесь важнейшим тезисом, который подтверждает как раз мои слова о связи неоконсервативной доктрины с ультрарелигиозным и ультрафилософским мировидением, как раз выступает слово «благословение». «America is blessed», она благословлена на проявление этой силы. Поэтому, когда мы смотрим на США, мы, русские, мы, россияне, должны выстраивать симметричный ответ – Мы не можем ограничиться лишь тем, что мы будем выступать в антиамериканском ключе, потому что там либерализм, а мы не либерализм. Мы должны выстраивать идеологию и политические ходы вместе с философскими. И для этого, конечно, у нас есть огромная философская база, русская философия, которая занималась вопросами как раз нахождения определения России в мире, ее роли. А здесь я предлагаю вам обратиться к классикам евразийства и классикам неоевразийства и послушать эфиры Дмитрия Владимировича Раде и Александра Гелевича Дугина на радио «Аврора», в которых как раз разбирается роль русской философии и возможность ее имплементации в сегодняшнюю политическую сферу. Таким образом, Роберт Кейган – это не просто автор Foreign Affairs или не просто какой-то колумнист, который представляет одну из точек зрения, а это выразитель доминантной модели политической повестки США. И то, что мы сегодня видим, проведение санкций, про то, что Байден называет Россию необоснованной экстраординарной угрозой безопасности США, все это должно пониматься через вот эту оптику Кейгана. Будем внимательны. Когда я смотрела, анализировала предыдущие материалы Роберта Кейгана, я наткнулась на интересную полемику в издании «El País» 2003 года с интересным интеллектуалом Кон Бендидом, одним из лидеров студенческих волнений 68 года во Франции, деятелем, представителем французской и немецкой партии «Зеленых», собственно, его называют и основателем, лидером немецкой партии «Зеленых», хотя он проживает во Франции и, собственно говоря, работал в обоих регионах. Этот материал интересен тем, что Кейган на протяжении всего диалога говорит о необходимости ведения войны. Это такой апологизатор войны, причем тотальный. «Европейцы питают иллюзии, — пишет Кейган, — что международную политику можно проводить без использования военной силы и власти». Ему Кон Бендит противоставляет как бы теорию мирного разрешения конфликтов. Он отмечает, что да, есть такие моменты, как терроризм, например, когда действительно нужно использование военной силы, но при этом США, говорит Кон Бендит, когда вторгаются в те или иные регионы, преследуют не только цель некоторого спасение мира от террористического фактора, но также и играют ради себя, ради своих собственных экономических интересов. Но Кейган говорит совершенно жестко, он отвечает, США правят в мире соответствующей модели Гоббса, где все борются против всех и невозможно доверять нормам международного права. Невероятная критика со стороны Кейгана и международных организаций ООН. Казалось бы, это совершенно либеральные структуры, но Кейган – это представитель ультранеоконсервативного лагеря, поэтому для него homo homini lupus est, для него человек человеку волк, и с этим в этой войне всех против всех нужно разбираться. А как разбираться? Путем того, что формируется левиафан государства, такое чудовище, которое имеет право на насилие. Потому что все остальные народы, они борются друг с другом, они не могут знать истины, они в этой грызне убивают друг друга. Соответственно, какой ответ на это? Завоевание, подчинение, трансляция интересов США, ибо США благословлены. Очень, кстати, удобная позиция. И Кейган идет дальше всех ультралибералов сегодняшней эпохи и говорит, что с точки зрения США у международного порядка может быть лишь один центр – США, а не Совет Безопасности ООН. В общем, с этой неоконсервативной повесткой, когда мы анализируем современную американскую политику, нужно необходимо считаться, неизбежно. Принципы неоконсерватизма, в принципе, мы сегодня уже обозначили. Это аспекты, что необходимо утверждать неоспоримое лидерство США в мировой политике, игнорировать интересы и мнения союзников, не признавать авторитет ООН и других международных институтов. У них проявляется стремление подменить ООН коалицией демократических государств. И, собственно, в неоконсервативной повестке центральным пунктом является отказ от признания легитимности недемократических правительств и готовность в случае необходимости использовать силу для их свержения. Ну и, соответственно, важной отличительной чертой неоконсерватизма, естественно, в такой ситуации, вы понимаете, что является строгий, последовательный антикитайский, антироссийский, антииранский курс. Ну, иными словами, все, кого США сейчас... против кого объявляют санкции, все эти персоны, они являются не демократическими, соответственно, абсолютно легитимно использовать против них насилие. Если говорить про примеры влияния неоконсерватизма на американскую политику, то, безусловно, главный яркий кейс – это Буш. Также, например, Кейган тоже имел огромное влияние на Маккейна. И я думаю, что статья, выходящая в Foreign Affairs, этого представителя неоконсервативной повестки, есть не что иное, как подтверждение того, что Байден стремится именно к этому курсу. И если вчера мы еще были свидетелем некоторого колебания, возможного установления диалога, даже после слов, Байдена, что Путин убийца, все равно сохранялась возможность встречи, то сейчас, после санкций, введенных США, после того, как США называют Россию экстраординарной угрозой, и Байден вводит режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи с этой агрессией, якобы, с действиями России, мосты разорваны, мост Киссинджера сожжен. Сейчас есть ситуация конфронтации. Что делать? Искать альтернативы, разрабатывать собственную доктрину философскую, искать и углублять теории и идеологическую базу под то, что Россия тоже благословлена. Только Россия благословлена не на насилие, и Россия благословлена не на геноцид других народов. Россия благословлена на миротворчество, на то, чтобы быть проводником многополярности. Об этом много раз говорил президент. Поэтому, что ж, эскалация случилась, эскалация не остановилась. Будем следить за тем, как в международных СМИ разбирается тема глобальной доминации США, следить за новыми ответами на санкции США и оставаться в курсе самых главных новостей, анализируя их и с философской позиции, и с позиции информационно-аналитической. Спасибо, это была Дарья Платонова, программа «Большое пробуждение» на радио «Аврора». Оставляйте комментарии, ответьте на мой вопрос, пожалуйста, по поводу соотношения политического и философского и влияния философии на политику, ваше мнение. И подписывайтесь на мой телеграм-канал Д. Платонова в телеграме. Там вы будете встречать также и ссылки на те материалы, о которых я говорю в наших эфирах. Вы просили, мы сделали. Всего доброго!